Если у вас есть Библия, а я надеюсь, что есть, позвольте мне предложить вам открыть вместе со мной послание к Галатам, вторую главу. Не стесняйтесь пользоваться содержанием, если в этом есть необходимость, чтобы найти послание к Галатам. Молитесь, чтобы Христос был всем для нас. Какова воля Божья для моей жизни? Возможно, это наиболее часто задаваемый вопрос среди христиан Запада сегодня. Какова воля Божья для моей жизни в этом мире? Я думаю, одна из причин этому – потому что мы принимаем так много решений, потому что у нас так много вопросов, которые не рассматриваются конкретно в Библии. Итак, мы блуждаем вокруг, просто сомневаясь. Хорошо, но как я узнаю, что Бог желает, чтобы я делал? Некоторые из этих вопросов касаются небольших решений. Какие книги должен прочитать я в этом месяце? Что я должен делать в данной ситуации как родитель? Что мне делать, когда мой полуторагодовалый ребенок начинает капризничать? Или что делать, когда мой 16-летний подросток переживает кризис? Спрашивают некоторые из вас. Куда мы пойдем перекусить сегодня? Будем ли мы ужинать дома или куда-нибудь пойдем? И далее эти вопросы умножаются. Если мы не будем есть дома, то где? Будем ли мы есть мексиканскую пищу, или гамбургер, или итальянскую, или, может, китайскую? Библия не говорит, если нам мексиканскую пищу сегодня на ланч, тогда что же вам делать? И это те незначительные решения, которые мы принимаем. В то же время есть много более серьезных вопросов, также в которых не всегда у нас есть определенное руководство. Должен ли я пойти учиться в колледж? Если да, то в какой колледж? И если я поступлю, то что я должен изучать там? Чем я собираюсь заниматься в жизни? Должен ли я встречаться с кем-то? Если да, то с кем? Следует ли мне жениться? Если да, то на ком? И когда я решу этот вопрос, далее нужно, должны ли мы иметь детей? Если да, то сколько? Усыновлять их или нет? Или просто иметь своих биологических? Вопросы становятся сложнее. Где мы будем жить? В каком доме, месте? За что мы будем жить? Нужно ли нам откладывать больше денег или больше тратить? Что мы должны делать с нашими деньгами? И много серьезных вопросов. Должны ли мы расстаться на время для решения некоторых болезненных вопросов, через которые мы проходим? Должен ли я взять к себе в дом мою маму или папу и помочь им сейчас, или мне подождать с этим решением? У нас есть разного рода вопросы и мысли, на которые Библия не дает конкретных указаний. Так вот, плохая новость. Есть бесчисленное множество людей, под этими людьми я имею в виду христиан, есть бесчисленное множество христиан, которые озадачены и пребывают в недоумении. Как же мне найти волю Божью для моей жизни? И хорошая новость состоит в том, что воля Божья не потеряна. Она не потеряна, поэтому нам не нужно ее искать. Я надеюсь, что это облегчит нашу задачу сегодня с самого утра. Мы не живем в этом спрятанном космическом пасхальном яйце, пытаясь найти волю Божью, а Бог говорит: «Тепло, еще теплее, а теперь холодно». А что, если Божья воля не какой-то секрет, который нам нужно раскрыть каким-то образом? Что если Бог сделал свою волю очень ясной и понятной для нас? Что если Бог на самом деле больше вас заинтересован в том, чтобы вы знали Его волю? Что если вся эта идея поиска воли Божьей больше языческая идея, а не христианская? Что если попытки вывести формулу для обнаружения воли Божьей приводят к полному непониманию христианства вообще? Что если Бог настолько сильно желал, чтобы мы не только знали, но и исполняли Его волю, что Он в действительности послал Своего единственного Сына в нашу жизнь, чтобы быть уверенным, что мы осуществим Его волю? Это суть и основополагающая истина. И я молюсь за каждого из вас, чтобы Божья воля поместилась в голове и сердце каждого из нас сегодня утром. Бог так сильно желает, чтобы я следовал Его воле, что Он поселился во мне для ее выполнения. Он живет во мне, чтобы помочь мне исполнить Его волю. И здесь мы возвращаемся к нашим концентрическим кругам. Мы говорим о Христе в вас и каким образом Христос влияет на каждый аспект вашей личности. Мы видели, как Христос оказывает влияние на образ нашего мышления, на наш разум, на наши чувства и эмоции, на наши тела. Мы рассматривали на прошлой неделе, как мы обращаемся с нашими телами. Как мы обращаемся с нашими телами, чтобы не огорчать Христа. Как влияет на наши тела Христос. Какое влияние оказывает Христос на нашу волю. И это то, откуда наши поступки исходят, и где наши жизни отражают то, во что мы верим, что мы чувствуем и что мы думаем. Так что я хочу, чтобы мы рассмотрели сегодня действительно интересный отрывок Священного Писания из послания Галатам 2 главы, где мы видим что-то типа столкновения между Павлом и Петром, этими двумя столпами веры в Новом Завете, которые фактически рубят головы друг другу. И что произошло? Там была создана группа, просто чтобы дать вам немного контекста. Там была создана группа в новозаветной церкви под названием «Иудействующие». Это из истории церкви Нового Завета. И эта группа выходит на сцену, а они верили, что вы можете следовать за Христом, и Христос есть тот, кто спасает вас, но вы также вдобавок должны исполнять еврейские законы. Итак, чтобы быть христианином, необходимо также делать обрезание. Чтобы быть христианином, вам также нужно следовать предписаниям закона относительно пищи. И вот что происходит. Язычники, придя к вере во Христа, жили совершенно иначе. И язычники удивлялись. Означает ли это то, что мы должны делать обрезание, чтобы следовать за Христом? Или значит ли это, что мы должны следовать вашим законам о чистоте пищи, чтобы быть спасенными? И иудействующие говорили, да, вы должны это делать. Итак, у нас есть это разделение, этот конфликт, и Петр был как раз в центре его. Что произойдет, если вы, оставшись, скажете, что вы являетесь еврейским христианином? И будете принимать пищу с христианами из язычников, а они собираются принимать в пищу то, что является нечистым согласно закону. Тогда вы окажетесь в затруднительном положении. Либо, первое, вы могли бы есть это, рискуя нарушить ветхозаветные законы, или, второе, вы могли бы сказать «я не буду есть с вами», что подразумевает, что эти люди неугодны Богу, потому что они едят нечистое. И Петр попал в эту переделку. Некоторое время он сидел там и ел вместе с язычниками, но затем появилось несколько иудействующих, и он отступил назад и не стал больше есть с язычниками. Это подразумевало, что он возвратился назад к прежнему пониманию праведности, которое говорит, чтобы быть принятым Богом, ты должен выполнять определенные правила и воздерживаться от определенных вещей. И Павел просто открыто обличает его в послании к Галатам во 2 главе. И в середине этого текста есть один из драгоценных венцов Нового Завета, стих, о котором я молюсь и надеюсь, он отложится в наших сердцах и в нашем разуме сегодня, помогая нам осознать, каким образом Христос в нас оказывает влияние на нашу жизнь. Это 20 стих. Но мы собираемся начать читать с 11 стиха, чтобы понять контекст. Галатам 2:11. Послушайте, что говорит Павел. Он говорит, «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию». Павел не смягчает слова, он говорит то, что думает. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел, имеется в виду Петр, вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божьей. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер. И Галатам 2:20, если у вас в Библиях это еще не подчеркнуто, неплохо бы подчеркнуть. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Этот один очень значимый стих, который говорит нам, что это значит для Христа преобразовывать, полностью преобразовывать образ нашей жизни и нашу волю. Я хочу, чтобы мы увидели некоторые истины, которые скрыты здесь, в этом стихе, и которые помогают нам понять, что значит для Христа преобразовать нашу волю. Первая истина следующая. «Во Христе вы имеете...» Христос дает нам новую личность. Это то, с чего начинает Галатам 2:20. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». И это, возможно, наиболее сжатая картина из всех его посланий в Новом Завете. Это описание Павлом того, как в нашей жизни мы соединяемся со Христом, и все Христово становится нашим, и все это вращается вокруг креста. Сораспяты со Христом. Крест является единственным местом, где моя личность соединяется со Христом и всем, кем Он является. Вот почему он говорит далее в послании к Галатам 6. «А я хвалюсь крестом». Что кажется странным заявлением. Как вы можете хвалиться орудием пытки? Он хвалится крестом из-за того, что происходит на кресте. Мне хотелось бы, чтобы вы подумали о великом обмене, который происходит на кресте, и о единстве, которое мы имеем во Христе благодаря тому, что происходит на кресте. Что же происходит на кресте? Прежде всего, на кресте я отдаю Ему мои грехи. Я отдаю Христу свои грехи, а Он дает мне свою праведность. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались». Какими? Праведными пред Богом. Мы отдаем на кресте, мы отдаем Христу все, кем мы являемся, все наши грехи и все плохое, что мы сделали. И не только все плохое, мы отдаем Христу все хорошее, что мы сделали, но которое все еще не совершено. Даже наши слезы раскаяния должны быть омыты кровью Христа. Мы отдаем все это Ему, все наши грехи. Вы знаете, что Он дает нам? Он дает всем нам свою праведность, безукоризненную праведность. Вот почему Павел сказал в послании к Филиппийцам 3. «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа с праведностью от Бога по вере, и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере». Итак, на кресте... Вы отдаете Христу все свои грехи. Он дает вам всю свою праведность. Это хорошо. Но далее еще лучше. Не только мы отдаем Ему свои грехи. Он дает нам свою праведность на кресте, я отдаю ему свое рабство, он дает мне свою свободу. И вот что мы имеем. Это тот факт, что мы рабы по отношению к закону. Мы рабы самих себя, мы рабы плоти. Это то, что он сказал в 19 стихе. «Законом я умер для закона, посредством закона, чтобы жить для Бога посредством закона, с тем, чтобы я мог жить для Бога». На кресте мы отдаем ему наше рабство по отношению к закону, к самим себе, к плоти. Он дает нам свободу жить для Бога. Мы свободны от вины закона. Вы свободны от позора закона. Вы свободны от осуждения закона, о котором мы узнаем через секунду. Вы можете свободно жить. Я отдаю ему свое рабство. Он дает мне свою свободу. На кресте я отдаю ему свое поражение. Он дает мне свою победу. Это не то, что закон плох сам по себе. Единственная проблема, что я не могу жить по закону. Но есть тот, кто исполнил закон. И об этом сказано в Римлянам 8:3-4. Там сказано: «Бог осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас». Так что мы полностью можем исполнить закон через Христа. Он дает нам свою победу над законом. Вот почему Павел сказал в послании к Римлянам 7. Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Итак, я отдаю ему свое поражение, когда дело касается закона. А он дает мне всю свою победу. Далее. Я отдаю ему свое осуждение, а он дает мне свою милость. Послание к Римлянам 3. Никто не оправдается перед Богом делами закона. Никто не оправдается перед Ним. Весь мир явится дать отчет Богу. Вы и я стоим перед судом Божиим за наши грехи, но слава Богу, Он отдал Иисуса Христа принять этот суд на себя. И мы отдаем Ему все наше осуждение. Так что такое крест? Место, где Он изливает свою милость на вас и меня. Это то, что происходит на кресте. Я отдаю Ему свое осуждение, а Он дает мне свою милость. Наконец, я отдаю Ему мою смерть. Он дает мне свою, что? Свою жизнь. Это Римлянам 6. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». То, что Павел говорит: «Христос умер, и я умер. Христос живет, и я живу. Христос воскрес, я воскресну». Мы отдаем Ему смерть, а Он дает нам вечную жизнь. Это то, что происходит на кресте. Большой обмен, который происходит на кресте, это когда Христос принимает на Себя все, кем мы являемся, и последствия того, кто мы есть, на Себя, и дает все, кем Он является, все, кем Он есть нам. Он дает нам совершенно новую личность. Есть фильм, который вышел еще в середине 90-х о президенте Соединенных Штатов, который подвергся нападению на борту собственного самолета ВВС-1. И весь фильм о попытках спасти президента. И ближе к концу фильма появляется еще один самолет. ВВС-1 скоро упадет в океан, поэтому посылается еще один самолет под названием «Свобода-24». И была протянута веревка между «Свобода-24» и ВВС-1, и предпринимаются попытки извлечь президента из ВВС-1 до того, как он разобьется, и буквально по веревке доставить его на «Свободу-24». И весь народ сидит и слушает, что же произойдет. Удастся ли спасти президента или нет? Давайте и мы присоединимся и послушаем то, что происходит. И мне хотелось бы, чтобы вы послушали особенно то, что происходит в конце. Не вызывает ли это у вас радость? Меня пробрал озноб, но президент в безопасности. Было такое ощущение, что самолет терпел крушение в этом зале. Вы услышали, что произошло в конце? Каждый ожидал услышать, спасен ли президент, и способ, которым они дали знать, что они спасли его, когда они сказали «Свобода 2-4 сейчас изменил позывные». «Свобода 2-4 сейчас что?» Идентификация этого самолета полностью изменилась, когда один человек ступил на его борт. Я напоминаю вам, что через крест Иисуса Христа, когда вы соединяете свою жизнь с Ним, все, что у Него есть, Его опыт, Его смерть, Его жизнь, Его вознесение, все становится вашим. Вся ваша личность изменяется. «Я был сораспят со Христом, и уже не я живу». Он гордится тем, что был распят. Почему? Потому что Христос теперь живет во мне. Это хорошо. Быть сораспятым со Христом. Большой обмен, который произошел на кресте. Значит ли это, Дэйв, что когда вы соединяете свою жизнь со Христом и умираете со Христом, что вы больше не имеете собственной воли? Наоборот, это не значит, что вы не имеете воли. Это значит, что ваша воля теперь растворена в нем. Это не значит, что Павел больше не имеет воли, но Христос живет в нем. Это воля Христа. Павел дословно говорит: «Я отдал ему все, что я имею, все, кем я являюсь, всю свою волю ему. И теперь это Христова воля, и все, что является им, находится во мне». Он буквально говорит: «Я отдал все, я полностью отдал ему свою волю». Это то, что значит быть отождествленным со Христом. Это значит, что Христова воля теперь направляет меня. Мы должны осознать это. Если мы являемся последователями Христа, мы должны помнить, что мы пожертвовали правом определять направление нашей жизни. Вы и я уже не распоряжаемся собой больше. Наша воля распята со Христом, и уже не мы живем, но Он живет в нас. Мы не определяем направление наших жизней больше, и это очень хорошо, это то, о чем мы забываем. У нас есть эта неуверенность, даже страх, когда мы начинаем говорить о том, чтобы действительно отдать Богу всю нашу жизнь. Я имею в виду на самом деле сказать: «Боже, вот я и моя семья, что ты хочешь, чтобы мы делали? Мы будем это делать. Куда ты хочешь, чтобы мы пошли? Мы пойдем». Мы говорим: «Как сложно это сделать, я не знаю, готов ли я к этому, и это что-то пугающее». Почему это происходит? Откуда такие мысли? Я думаю, это происходит потому, что мы забыли, что мы отдали свою волю Христу, Богу, нашему Отцу. Я серьезно, подумайте об этом. Отцы в этом зале, что вы будете делать, если один из ваших детей придет к вам на этой неделе сегодня и скажет: «Папа, на протяжении всей недели, я хочу делать именно то, что ты хочешь, чтобы я делал. Все, что ты не скажешь, я выполню это в точности». Что бы вы делали? Ну, во-первых, вы шлепнетесь на пол. Затем вы подниметесь и скажете: «Я сделаю эту неделю самой жалкой в жизни моего сына или дочери». Нет, абсолютно нет. Вы бы сказали: «Я буду направлять вас, я укажу вам направление, которое покажет, что вы можете доверять мне, покажет, что я люблю вас и собираюсь вести вас к тому, что лучше для вас». Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него, даст Духа Святого, будет направлять просящих Его. Можно мне напомнить вам, что наш Отец Небесный совершенен. Он не делает ошибок, поэтому совсем неплохо отдать ему свою волю и сказать: «Руководи мной, веди меня, направляй меня». В конце концов, он тот, кто сотворил нас. Это здорово. Это не значит, что мы не имеем больше воли, но наша воля растворяется в том единственном, кто может дать нам возможность прожить такую жизнь, которую задумал для нас наш Творец. Это впервые, когда наша воля становится полностью функциональной. Но давайте будем честными. Мы не так поступаем. Действительно, я имею в виду, многие ли из нас вошли в этот зал сегодня утром, сказав, «Независимо от того, что Дэвид прочитает сегодня, я буду делать это, невзирая ни на что, без вопросов». Многие ли из нас действительно пришли сегодня сюда с таким подходом к Слову Божьему? «Все, что он не говорит, я исполню на этой неделе». Я думаю, наш подход является чем-то более... Если бы кто-то подошел к вам сегодня после службы и сказал, «Не сделаете ли мне одолжение?» И чтобы вы сразу ответили, «Какое одолжение? Что вы хотели, чтобы я для вас сделал?» Именно это мы говорим, когда кто-то просит, «Не смогли бы вы оказать мне услугу? Что вы хотите, чтобы я для вас сделал?» Знаете, таким образом мы относимся друг к другу, это нормально, но это ненормально, если мы таким же образом относимся к Богу, потому что тогда теряется весь смысл христианства. Мы отдали свои жизни Иисусу Христу, мы сораспялись с Ним, и мы больше не говорим, «Позвольте мне сначала узнать, что Слово Божие говорит, а затем я решу, буду или нет я это исполнять». Мы должны быть осторожны с таким подходом. Я даю вам картину современного христианства, когда мы устраиваем торговлю вокруг церквей, указывая им говорить то, что мы хотим услышать и с чем согласны большинство из нас, не обращая внимания на то, что в действительности говорит Библия. Мы говорим, мы обратимся к Библии и возьмем себе те части, с которыми большинство из нас согласны, а то, с чем мы не согласны, оставим. Мы должны стоять на страже от таких взглядов. Христос дал нам новую личность. Наша воля растворяется в Его. Мы принесли в жертву право определять направление своей жизни. И это действительно замечательно. Христос дает нам новую личность. Во-вторых, Христос дает нам новое направление. Теперь здесь есть проблема. Хорошо, Дэйв, я сораспялся со Христом, и Христос живет во мне, но у меня до сих пор есть вопросы. Я все еще должен принимать решение. И я знаю, что в этом зале сегодня есть люди, которые стоят перед лицом некоторых серьезных решений. Ладно, хорошо, Дэйв, что же я должен делать тогда? Отказаться от тех вопросов и решений, которые я принимаю? Здесь вы можете пойти в христианский книжный магазин и найти массу, изобилие книг, которые дадут вам некоторые советы по этому вопросу. Вы можете пойти и спросить у многих христиан совета по этому вопросу, и вы получите много разных советов. Давайте остановимся на секунду. Я хочу, чтобы мы подумали о некоторых современных методах для обнаружения воли Божьей. Как я могу узнать волю Божью? Давайте подумаем о нескольких современных методах. Номер один. Метод попадания пальцем. Мы смеемся. Я не собираюсь смущать вас, спросив, сколько из вас испробовали этот метод. Этот метод говорит, я не знаю, что мне делать, поэтому я открою Библию и ткну пальцем в первый попавшийся стих. Это и будет ответ. Это и будет. Псалом 123:5. «Воды бурные потопили бы нас». Ну, что обнадеживающе. И в такой момент... Вы знаете, что мы делаем? Знаете, я попробую еще раз. Мы делаем это 3-4 или больше раз до тех пор, пока мы получаем, пока мы не получаем то, что имеет смысл, и говорим, о, это слово от Бога для меня потрясающе, я не могу поверить, что это на самом деле работает. Мы смеемся, потому что мы уже делали так. У меня есть друг, который использовал этот метод и попал на послание к Римлянам 8:25, где сказано, «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». У него была девушка, которую он предлагал встречаться и которая продолжала ему отказывать снова и снова. И вот это было Божье слово для него. «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Единственная проблема заключается в том, что всякий раз, когда мы делаем это, мы просто совершенно вырываем слово из его контекста. Римлянам 8 говорит о нашей надежде на искупление наших тел, надежде на вечную жизнь. и не надо докучать вопросом о свиданиях больше. В конце концов, это не была та девушка, о которой он надеялся. Так, может быть, метод случайного попадания не является самым надежным методом? Давайте перейдем ко второму. Как насчет метода чудес? «Неопалимая купина», как с Моисеем, да. Это да. «Видение», как у Савла или Павла на пути в Дамаск. Вот как работает этот метод. Если бы только мы были достаточно духовными, Бог явил бы себя нам таким образом, что за честь была бы. И вот вопрос, многие ли из вас уже видели неопалимую купину? Сколько из вас имели такой опыт? Ладно, это явно не самый распространенный метод, так что давайте не полагаться на него. Давайте перейдем к третьему. Как насчет метода удивительных совпадений? О, этот метод хорош. Совпадение типа «появилось и здесь, и там», и мы их соединяем вместе и говорим, что воля Божья для нашей жизни становится понятной. Становится понятным, какова воля Божья для нашей жизни. Может быть, вы проснетесь посреди ночи, посмотрите на часы, они показывают 2:22, что-то таинственное, и вы идете обратно спать, а на следующий день вы просыпаетесь среди ночи, посмотрите на часы, они показывают 3:33, теперь вас охватывает тревога. Через день, на третью ночь вы просыпаетесь, и вы никогда не угадаете, что показывают часы. Они показывают 4:44. Не странно ли это? Бог говорит мне что-то, может быть, я должен поменять работу. Дорогая, мы продаем наш дом. Почему мы продаем наш дом? Потому что я проснулся одной ночью в 2:22, а следующей в 3:33, а на третью ночь часы показывали 4:44. Может быть, Бог говорит принять найкую, чтобы не просыпаться посреди ночи? Может быть, вы стоите перед вопросом, куда пойти учиться, какой мне выбрать колледж? И вы идете по тротуару и думаете, куда податься? И вы смотрите, рядом с тротуаром кто-то бросил малиновую банку «Доктор Пеппер». И вы думаете, вот оно, Алабама. Бог говорит мне, что я должен ехать в Алабаму. Единственная проблема здесь, что вы следуете следующей логике, что Бог в своем суверенитете, очевидно, направил пьющего «Доктор Пеппер» бросить банку в тот самый момент и именно в том самом месте, где вы шли и общались с Богом. И спасибо Богу, что Он не заставил это сделать пьющего оранжевую фанту. Потому что вы могли подумать, что должны поехать в Оберн, и тогда бы вообще не исполнили бы воли Божьей. Хорошо, может тогда не метод удивительных совпадений. Давайте перейдем к следующему. А как насчет метода расстилаемой шерсти? Это уже библейский метод, верно? Гидеон. «Боже, если ты действительно хочешь, чтобы я сделал это, тогда покажи мне совершение следующего». Это библейский метод. Проповедник — это то, что мы должны делать. Единственная проблема — это серьезная проблема. Не каждая история в Писании предназначена для того, чтобы мы подражали ей, копировали ее. Я мог бы дать вам список таких историй, но мы не будем отклоняться. Помните, весь смысл раскладывания шерсти Гидеоном был в том, чтобы показать недостаток его веры. Бог уже накануне сказал ему четко, что делать, но он медлил делать это. Как вы думаете, это лучший образец для нашего использования в обнаружении воли Божьей? Может быть, не метод расстилания шерсти? А как же тогда насчет метода открытых дверей? Как насчет метода открытых дверей? Когда Бог открывает двери, то это означает, что его воля туда направляет. Этот метод начинает немного больше напоминать библейский. Давайте вернемся назад. Листая влево, вы дойдете до первого послания Коринфянам. В 1 Коринфянам 16. Только две книги назад от послания к Галатам. Всего лишь пару страниц. 1 Коринфянам 16. Посмотрите со мной стих 8. Это библейское обоснование метода открытых дверей. Когда Бог открывает дверь, это означает, что Он ведет вас через них. Послушайте, что сказано в 1 Коринфянам 16. Павел говорит: «В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Ладно, хорошо, в этом есть смысл. Если Бог открывает двери, тогда я вхожу через них. Единственная проблема — это... Переверните одну страницу ко 2 Коринфянам, 2 главе. Откройте 2 Коринфянам, 2 главу, и посмотрите вместе со мной стих 12. Давайте посмотрим, что Павел говорит здесь. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, и я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Проблема в том, что в одном примере дверь открыта, и он остается. Другой пример. Открытая дверь, но Павел уходит от этой двери. Возможность. И так очевидно просто потому, что Бог дает возможность, это вовсе не означает, что Он призывает вас пройти через эту возможность. Имеет ли это смысл? Методу открытых дверей на самом деле невозможно доверять. Ну тогда как по поводу метода закрытой двери? Когда Бог закрывает двери, это означает, что вы не должны пытаться пройти через нее. Все это хорошо до тех пор, пока вы не откроете 20 главу Деяний апостолов, когда Павел, сидя со своими друзьями в Эфесе, и там даже пророк есть, и он собирается в Иерусалим, а они говорят, «Если ты пойдешь в Иерусалим, то ты можешь быть схвачен и арестован, даже можешь умереть, если пойдешь туда». Я думаю, что Божьи закрытые двери являются именно тем, о чем они говорили ему. Но Павел говорит, «Я побуждаю духом пойти туда». Что делать, если Дух Божий на самом деле побуждает вас пойти и прямо уткнуться в закрытую дверь? Вы думаете, это возможно? Это один из тех методов, которые наиболее опасны, поскольку мы приняли эту идею, эту западную идею. Если это воля Божья для меня, то мне должна быть гарантирована безопасность. Когда на самом деле открытая дверь может означать и беспокойство, и страдания, и преследования, чтобы вы через них прошли. И так, по-видимому, это тоже не работает. Скажем, вы чувствуете, что Бог призывает вас идти в Индию, и вы обращаетесь за визой, получаете отказ. Закрытая дверь. Что это значит? Может ли это истолковываться по-разному? Не может ли это значить... Первое, что Бог не призывает вас в Индию, а призывает остаться здесь. Это может значить также, что Бог не призывает вас в Индию, Он зовет вас пойти в другую страну. Или это может означать, что Бог испытывает вас, чтобы увидеть, действительно ли вы имеете серьезные намерения следовать за Ним. И в послушании направиться в Индию. Поплыть туда, если надо, или вы собираетесь остаться в стране. Метод закрытой двери не работает так же. Это подводит нас к еще одному методу. Мы пробегаем по вариантам здесь, и последний вариант — это метод тихого голоса. Это 3 Царств, 19. Это Илия, он убегал от Бога, и он останавливается, и Бог приходит. Происходит землетрясение, но Бог не в землетрясении. Подул ветер, но Бог не в ветре. Сошел огонь, но Бог не был в огне. Но был еще этот тихий голос, и Бог был в этом... тихом голосе. Так что вы просто должны ожидать этот тихий голос. Проблема заключается в том, что большинство из нас, даже если мы очень крепко закроем глаза и попытаемся сосредоточиться, мы по-прежнему не услышим голоса, не будет никакого шепота. А если ничего не слышно, тогда люди говорят, «Ну, вы почувствуете?» Я думаю, мы все знаем, что когда мы пытаемся принять решение, когда принимаем трудное решение, то не испытываете ли вы множество разных чувств, которые вы пытаетесь истолковать? Каким образом вы узнаете, что это чувство от Бога, а это не от Бога? Как вы их различаете? Я не думаю, что правильно будет в этом случае сказать, «Я сейчас закрою глаза и буду ждать голоса. А если я не услышу голоса, я буду ждать, пока первая мысль не придет мне на ум, которая вызовет во мне чувства, и тогда я спрошу, тихие ли они и маленькие? И если да, тогда это от Бога». Все это заставляет нас удивляться. Тогда, Давид, что же нам в действительности делать? Я знаю, что вы довольно много намучились от методов, которые мы сами создали. И я хочу напомнить вам, я упоминал об этом вначале, я убежден, что каждый из этих методов... Да, я знаю. Пожалуйста, послушайте меня. Я знаю, что Бог использует множество разных вещей, чтобы открыть себя нам и чтобы направлять нас, я это понимаю. Но такого рода методы, формулы, к которым мы прибегаем, стараясь понять, разглядеть волю Божью, это просто примитивный языческий метод, упускающий полностью существование наших взаимоотношений с Богом. Позвольте мне показать вам библейский метод обнаружения воли Божьей. В действительности это вовсе и не метод, а трудный вопрос, о котором Павел говорит в послании к Галатам 2:20. Давайте назовем его методом веры, так сказать. Вот в чем дело. Я знаю, что в этот момент здесь есть некоторые из вас, кто начнет думать. Дэйв, ты собираешься проповедовать. Ладно, все это о вере, типа это так просто. Но послушайте меня. Когда вы посмотрите на новозаветные церкви, и Дух Святой сходит, не один раз вы видите их пытающимися найти волю Божью, используя метод Ветхого Завета. На самом деле вы не увидите каких-либо инструкций для обнаружения воли Божьей. Только однажды упоминается, это есть в книге «Деяния апостолов» в первой главе, когда бросили жребий, чтобы выяснить, кто должен занять место Иуды. Но это было до сошествия Духа Святого. Вместо этого вы видите Духа Святого на его людях, руководящего своим народом. И Павел говорит в послании Галатам 2:20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия». Это то, где мы склонны перекладывать на веру, говоря, «Да, я был спасен только верой». Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Я знаю, что нет ничего, что надо сделать для моего спасения». Мы относим это к пункту нашего спасения. Я хочу напомнить вам, что единственный путь достичь спасения – это по вере. Это то, о чем сказано в послании к Галатам 2:16. 3-4 раза подряд Павел говорит о том, что все по вере. Благодаря одной вере. Мы живем верою. Христианская жизнь – это... О чем Павел? Это то, о чем Павел говорит в послании к Галатам 2. Послушайте внимательно. Христианская жизнь – это не мы, вычисляющие, как жить для Христа. Это не христианство. Христианская жизнь – это позволение Христу жить для нас. Я имею в виду действительно довериться Христу жить для нас. Это весь смысл того, что мы постигаем в течение последних нескольких недель. А теперь подумайте, каким образом это относится к рассуждению о Божьей воле для нашей жизни. Наша задача заключается не в том, чтобы выяснить, какова Божья воля и исполнять ее для Него. А что, если нашей задачей является доверять мгновение за мгновением, день за днем, решение за решением, доверять Христу, который в нас, прожить Ему свою жизнь через нас. Это то, о чем Павел пытается рассказать нам здесь. «Тот, кто предал себя за меня, любит меня достаточно, чтобы жить своей жизнью через меня». И на этом моменте нам нужно сделать прорыв, о котором я молюсь, чтобы Бог привел нас в размышление о Его воле. И прорыв этот следующий. Знание Божьей воли является вторичным по отношению к просто познанию Бога. Это очень важно. Знание Божьей воли является вторичным по отношению к просто познанию Бога. Вы посмотрите на каждый из этих методов, которые я перечислил. Все они путь напрямик. Все они откровенно ленивы, когда размышляешь о них. Все они ищут быстрого улаживания, быстрого ответа. Они не требуют никакой дисциплины. Они не требуют никаких усилий, никакого изменения характера. Это не их сущность. Но что если Бог таким образом предусмотрел свою волю, всю волю о духовных вещах таким образом, что когда вы ищете Его, и когда вы познаете Его, и когда вы пребываете в Нем, то Он формирует вас. И через этот процесс Он лепит вас, и Он дает возможность вам не только знать, что есть Его воля, чтобы вы могли исполнять ее, Он позволяет вам познавать Его волю на практике. Вот в чем дело. Давайте будем честными. Бог имеет власть. В решениях, которые вы пытаетесь принять прямо сейчас, Бог имеет власть нарисовать в небе именно для вас то, что вы должны сделать. Он имеет власть послать вам сон сегодня ночью или видение днем, говоря, это именно то, что вам нужно сделать. Но, может быть, Он решил не делать этого по определенной причине. Может быть, Он хочет, чтобы вы познавали Его, доверяли Ему и учились у Него, и полагались на Него. И позволили Ему использовать это событие для формирования вас в образ Христа, чтобы помочь вам понять, что это значит для Христа жить в вас и для вас верить во Христа, живущего в вас, вместо того, чтобы доверять каким-то формулам. Я знаю, что люди в этом зале, вы были бы счастливы, если я бы дал вам список сегодня из 3, 5 или 7 шагов, которые вы смогли бы выполнить прямо сейчас и которые помогли бы вам принять решение касательно того или другого, через что вы сейчас проходите. Проблема заключается в том, что я не могу дать вам такой список, который бы основывался на авторитете Слова Божьего. Но основываясь на авторитете Слова Божьего, я могу сказать следующее. Есть на небе Бог, который точно так же, как Он искал вас, чтобы спасти, по-прежнему ищет вас и хочет, чтобы вы знали Его лично. Он так сильно хочет, чтобы вы познали Его, что Он поместил Христа в вас, чтобы открыть вам Себя. Таким образом, Он дает возможность вам не только видеть Его волю, но также дает возможность вам на практике испытать Его волю. И вся прелесть этого вопроса заключается в том, это ведет нас к тому факту, что воля Божья – не дорожная карта. Это не карта, которую Он дает вам. Теперь сделай это и вот это вот. Это отношения, в которых Христос овладевает вашей волей, чтобы она стала одно с Ним. Заметили ли вы, что Бог не всегда помещает нас на самый быстрый и легкий маршрут между точками А и Б? Я знаю, что есть люди в этом зале сегодня, которые могли бы сказать «Аминь» на это. Мне хотелось бы достичь пункта Б от пункта А немного быстрее, немного проще. Но что если для Бога не имеет значения, достигнете ли вы этого пункта наибыстрейшим способом, а наибольшая результативность вашего формирования? Что если воля Божья не фастфуд? Что если для Бога важнее поместить вас ненадолго на окружную дорогу, чтобы научить вас узнавать Его и доверять Ему полностью, чтобы взрастить вас в образ Христов? В определенном смысле это не ободряет. Не ободряет тот факт, что мы хотим получить ответ прямо сейчас. Но я надеюсь, что это будет для вас очень серьезным ободрением, что Бог Вселенной действительно хочет иметь взаимоотношения с нами. И Он не хочет просто дать нам милостыню, Он хочет жить в нас. И Он дает нам. Это не то, чтобы Он оставил нас одних в этом вопросе. Он дает нам все необходимое в этом общении с Ним, если мы станем на этот путь. Воля Божья, не дорожная карта, это взаимоотношения, посредством которых Христос постепенно берет нашу волю, чтобы она стала одним с Ним, если мы сначала доверимся Его Слову, данному нам Его Слову. И что здорово, что большинство из Божьей воли для вашей жизни уже было дано для вас, и вы не блуждаете в тумане. Теперь вы слышали, что я сказал раньше. Я убежден, что 95% Божьей воли для нашей жизни находится прямо здесь, в этом слове. Вы открываете любую часть этой книги, и у вас есть воля Божья, гарантированная, надежная. Поэтому он говорит, чтобы мы верили в Его Слово. Во-вторых, молитесь о Его желаниях. Вот как это происходит. Его Слово заполняет наше сознание, и Он преобразует наши желания. Это то, что я люблю во 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Христос в вас. Древнее прошло, теперь все новое. И когда Христос овладевает нашей жизнью, если Он изменяет наше мышление, и если Он овладевает нашими желаниями и овладевает нашими страстями, тогда мы можем на самом деле начать доверять страстям Христа в нас. И наши желания, мы можем следовать за нашими желаниями. Это Псалом 36:4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Буквально Он поместит свои желания внутрь вас, когда вы пребываете во Христе. Это здорово, когда мы настолько освобождены, что мы можем начать доверять своим страстям. Мы можем делать то, что мы хотим делать, и Христос наполняет нас. Мы верим в Его Слово, мы молимся о Его желаниях, и затем мы ходим в Его воле. Вы скажете, что вы подразумеваете под этим «ходить в его воле»? Дэйв, весь смысл заключается в том, что мы не знаем, какова его воля. Это так важно. Испытывать, исследовать воли Божьей. Это не пассивное исследование, когда мы сидим, сложа руки, и просто ждем, пока он не покажет нам что-нибудь. Это активное исследование, когда мы постоянно берем волю Божью, которая была явлена нам, и ходим в ней, повинуясь ей. Это то, что мы видим во всем Новом Завете. Мы видим, что апостолы несли Евангелие народам. И куда бы они ни шли, рано или поздно возникали дискуссии. Деяния 16. Вы видите Павла, который выглядит как пинбол-машина. Он идет в один город, возникают препятствия там. Он идет в другой город, Бог останавливает его там. Он идет еще в одно место, куда я должен пойти, Боже. Павел не всегда это знал, иногда он пребывал в замешательстве. Но было то, что он знал, что он должен был делать, проповедовать Евангелие. Он знал, почему он должен был делать это, для славы Божьей во всем мире. И он посвятил себя этому. И в пути Бог останавливал его, то здесь, то там, направляя его. И мне кажется, что Бог хочет, чтобы его воля была выполнена так, что когда мы посвятим себя этому, то он не будет нас вести неправильно. И это является причиной, почему у нас есть этот страх. Одна из причин, почему мы так сильно переживаем о воле Божьей. У нас есть этот страх, что мы примем неправильное решение. Что если я женюсь не на том человеке? Она предназначена кому-то другому, и я внесу путаницу в Божий порядок. Я не хочу отвечать за произошедший беспорядок. Что, если я поступлю в не тот колледж? Я упущу Божий замысел о всей своей жизни, если я пойду в не тот колледж. «Доверяйте Христу в вас», — говорит Павел. «Верьте Христу в вас. Ходите в Его воле. Если вы не знаете, что делать, делайте то, что вы знаете. Отдайте себя». Это настолько просто, но в то же самое время мы так нуждаемся в напоминании относительно этого. И я не пытаюсь упростить все это, но мы должны посмотреть в лицо реальности. Если мы спрашиваем Бога, что является Его волей для нашей жизни в одном, но мы не пребываем в послушании Его воли для нашей жизни в другом, то мы упускаем весь смысл. Если вы спрашиваете Бога, какова твоя воля для моей жизни, а сами живете с вашим бойфрендом или с вашей гёрлфрендом во грехе, то вы упускаете весь смысл. Если вы спрашиваете Бога, какова твоя воля для моей жизни, но вы проводите свое время в интернете с целью, о которой мы говорили на прошлой неделе, то вы упускаете весь смысл. Мы являемся глупцами, если думаем, что Бог прославляется в нас, говоря: «Я хочу выполнить твою волю в этом, но я игнорирую твою волю в следующем». Тут упускается весь смысл. Так что ходите в его воле, повинуясь в том, в чем вы знаете, нужно повиноваться. Вот одно из моих любимых высказываний Адриана Раджерас, бывшего пастора баптистской церкви Беллевью, который недавно скончался. Он сказал, послушайте это: «Самый лучший способ найти Божью волю для всей оставшейся части вашей жизни заключается в том, чтобы исполнить Божью волю в ближайшие 15 минут». Это имеет смысл. Самый лучший способ найти Божью волю для всей оставшейся части вашей жизни заключается в том, чтобы исполнить Божью волю в ближайшие 15 минут. Я молюсь об этом постоянно. Это постоянная молитва моего сердца. Я молюсь: «Боже, я прошу, чтобы сегодня, сейчас ты вел меня к тем людям, в те места, в такие ситуации, где я могу наиболее эффективно приобретать учеников из всех народов». И вот почему я молюсь об этом. Это не какая-то магическая молитва, но это, я знаю, что это Божья воля для моей жизни, для меня приобретать учеников со всех народов. Я знаю это. И я знаю, что Бог хочет, чтобы эта миссия совершилась в моей жизни даже больше, чем я этого хочу. Так что, когда я молюсь об этом постоянно, я пребываю в уверенности. Я не знаю, когда это произойдет. 5 лет спустя, 10, 20, 40 лет, я не знаю. Я даже не знаю, буду ли я жив, но я знаю, что если я ищу Его воли и говорю: «Боже, я хочу следовать Твоей воле для моей жизни прямо здесь и прямо сейчас». И если я поступаю согласно этим словам, то я уверен в том, что через 5, 10, 15, 40 лет я буду именно там, где Бог хочет, чтобы я был. Не потому, что я полагаюсь на себя, но потому, что я доверяю Христу во мне исполнить то, для чего Он создал меня. Видите, какое это освобождение? Вам нет необходимости блуждать вокруг, беспокоясь, не упустили ли вы чего-нибудь. Вы пребываете в Его воле, и вместо того, чтобы нам пытаться понять Его волю, Бог запланировал для нас стать Его волей. И это здорово, и я надеюсь, что Бог поможет нам сделать этот шаг. Он предназначил нам стать Его волей. Освальд Чемберс говорит следующее. «Быть в таком близком контакте с Богом, чтобы никогда не нуждаться в вопрошении Его показать вам свою волю, это быть на финальной ступени вашей дисциплинарной жизни веры. Когда вы имеете правильные отношения с Богом, это жизнь независимости, свободы и радости. Вы являетесь Божьей волей, и ваши нелишенные смысла решения являются Его волей для вас, если только Он проверяет. Вы принимаете решение в совершенных, восхитительных, дружественных отношениях с Богом, зная, что если ваши решения неправильны, Он всегда проверит их, а когда Он проверяет, вы будете остановлены сразу же. Вы являетесь Его волей. Это звучит очень похоже на то, что Иисус сказал нам в 15 главе Евангелия от Иоанна. Мы изучаем это в наших малых группах. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Как это выглядит на практике, Дэйв? Я возвращаюсь на 18 месяцев назад, или немножко больше, когда мы с Хизер молились об этом серьезном решении, возвращаться ли нам в Новый Орлеан или переехать сюда, в Брук-Хиллз. Мы как раз проходили через это. И я знаю, что это нелегкое решение. Это как будто вы в самолете, вокруг облака, и вы ничего не можете видеть, и вы ждете этого разрыва в облаках, когда вы сможете видеть ясно, но это не наступает день за днем, день за днем. И что вы делаете? Вы верите Его слову. Я знаю, что в течение этого времени Бог дал нам с Хизер более глубокое понимание Его слова и Его воли. Это не было так, что мы открыли слово и сказали: «Итак, что здесь сказано о Брук-Хиллзе или Бирмингеме, или Нью-Орлеане, или семинарии, или о том, или другом?» Оно не говорит об этом. Суть заключается в том, что чем лучше вы знаете Божий голос относительно одного, тем лучше вы знаете голос Божий относительно другого. Он повел нас в более глубокие места в Его слове, и у нас были всевозможные желания, самые противоречивые. У нее были разные желания по одному вопросу, и у меня были различные желания, и затем мы переходили к другому решению, и наши желания полностью изменялись, и когда я приходил к тому решению, которое было у нее, она полностью изменяла свое мнение на то, какое было у меня, так что это было просто как сражение желаний. Что мы в действительности хотим? Помучившись так, я сказал: «Боже, мы хотим, чтобы Ты изменил наши желания. Ты руководи нашими желаниями». И Он это сделал. Когда мы пребывали в Его воле, произошло следующее. Ладно, я не знаю, что делать. Мы по-прежнему были в Атланте из-за урагана, так что я пришел сюда и немного проповедовал здесь. Итак, я собираюсь проповедовать Евангелие здесь, так как Бог дал мне эту возможность, и Бог призвал меня делать это на данном этапе. В то же самое время мы отправились назад в Новый Орлеан, мы послужили и там, мы помогали с церковью там, мы совершали там то, что нам нравится делать, потому что мы пребывали в Его воле. Мы прошли такой процесс, пока Бог не привел нас к определенной ясности. Но самое замечательное во всем этом, что когда вы достигнете ясности, и Бог даст вам понимание в отношении того, что Он хочет, чтобы вы делали, вы понимаете, что это в действительности является вторичным по отношению к тому, чему Он научил вас о себе, о своей благодати, благости и могуществе. И еще хорошая новость. Все мы знаем, что когда вы принимаете серьезное решение, есть тенденции в процессе сказать, принял ли я правильное решение? Принял ли я правильное решение? И хорошей новостью является то, что спустя 6 месяцев или год или 18 месяцев, всякий раз, когда вы начинаете думать, принял ли я правильное решение, сделал ли я это или то правильно, вам не нужно оглядываться назад и пытаться что-то почувствовать или надеяться увидеть что-то сбоку от тротуара. Вы оглядываетесь, и то, на что вы должны возлагать надежду, это прочные, как скала, отношения с Богом Вселенной, который никогда не оставил вас одного среди всего этого хода событий. Это то, что Бог запланировал для нас, и я называю это здесь безопасным методом. И я не хочу звучать как-то проще, если даже была возможность. Не доверять себе, но доверять Христу в нас, направляющему нас и руководящему нами. В этом красота нового направления, которое Христос дает нам. Христос дает нам новую личность, новое направление. И в-третьих, Христос дает нам новую цель. Новую цель. И здесь я хотел бы, чтобы мы посмотрели Галатам 2:20. Еще раз на весь контекст. Павел противостал Петру, потому что Петр упустил то, что Бог делал среди язычников. Он упустил это. У Бога был план того, что Он совершал среди язычников, и Петр своими действиями, не живя так, как он верил, поставил это под вопрос. Это так важно для нас осознавать, так важно. Вопрос уже не «Боже, какова будет твоя воля для моей жизни?» Мы уже говорили о некоторых причинах, почему мы можем не задавать этот вопрос, просто говоря о том, что мы Его воля. Но когда вы думаете об этом, «Боже, какова твоя воля для моей жизни?» Вопрос почти смешной, не так ли? Как если бы Вселенная вращается вокруг вашей или моей жизни, и вся Божья воля вращается вокруг меня. А что если вместо того, чтобы спрашивать, «Боже, какова твоя воля для моей жизни?», наш вопрос должен быть, «Боже, какова твоя воля для человечества? И как я могу выровнять свою жизнь в соответствии с твоей волей?» Это изменяет все, это очень важно. Что если вопрос не в том, что такое Божья воля для моей жизни, или что такое Божья воля для моей семьи, или даже что такое Божья воля для Брук-Хиллз? Что если вопрос в действительности, какова Божья воля для всего человечества в историческом разрезе? Действительно, а что если это так? Не чем я хочу, чтобы Его воля была, не каковы мои планы и желания, не какова моя программа. Реально посмотреть в Слово, что такое Божья воля в истории человечества. Теперь каким же образом можно мою жизнь, мою семью, и как можно церковь в Брук-Хиллз привести в соответствие с этой волей? Вот к чему мы должны прийти. Да поможет нам Бог к этому прийти. Это то, о чем Павел говорит Петру. «Христос живет в тебе, Он руководит, Он направляет». Что это значит? Во-первых, мы живем, чтобы умножать благодать Божью, благодать Христову. Это то, о чем стих 21 говорит. «Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Павел, заполняя пробел, говорит Петру, что если он продолжит поступать таким же образом, как он сейчас поступает, то он сведет на нет благодать Божью во Христе, и Христос умрет напрасно. Если вы продолжаете следовать всем этим правилам, чтобы достичь Бога, то вы ничего не поняли. Итак, вы живете, чтобы умножать благодать Христову. Во-вторых, вы трудитесь, чтобы выполнить миссию Христа. Павел говорит Петру, «Петр, ты препятствуешь продвижению Евангелия среди язычников, среди народов своим образом жизни, тем, что ты управляешь своей волей сам, ты препятствуешь распространению Евангелия». И здесь мы возвращаемся к серьезности этой проблемы для нас как церкви и нас как людей перед Богом. Мы говорим и мы верим, что Иисус является ценным для нас, а Его любовь более ценна, чем все остальное в этом мире. Если это правда, то это имеет серьезные последствия для нас, несущих Евангелие ближним, которые живут рядом с нами. Если мы говорим, что верим, что Иисус является надеждой для мира, а миллиард людей не слышали о Его имени, тогда если мы не поднимемся и не скажем, мы сделаем все от нас зависящее для их достижения Евангелием, тогда мы предстанем перед реальностью, что, может быть, в действительности мы и не верим, что Иисус есть тот, кем Он называет себя в Библии. Это так важно, так важно. Мы должны решить в своей жизни, в своих семьях и как церковь, мы должны решить, или мы будем наблюдателями плана Божия, живя в соответствии со своими собственными жалкими планами, своими собственными жалкими желаниями, своими собственными жалкими нуждами, своими собственными жалкими программами, или же мы оставим все это и станем участниками вечной драмы Христа, который влечет мир к себе в Бирмингеме и во всех народах. Хотим ли мы быть участниками этой вечной драмы? В противном случае мы не понимаем, что значит «Христос живет в нас». Мы трудимся для выполнения миссии Христа, и, наконец, мы умираем для распространения Евангелия Христа, того, кто возлюбил нас и отдал себя за нас. Слово буквально вручает Его жизнь нам. Христос умер, чтобы Он мог жить в нас. Мы умираем с Ним, чтобы Он мог жить через нас. Отдавая свою жизнь, мы умираем для распространения Евангелия Христа. Я сораспялся со Христом, и уже не я живу. Сейчас живет во мне Христос, и жизнь, которой я сейчас живу в теле, я живу верой в Сына Божия, кто любит меня и отдал себя за меня. Это не механическая формула для вычисления Божьей воли для вашей жизни. Это тайна познания, переживание и хождение в Его воле день за днем. И я молюсь, чтобы Бог сделал нас людьми, кто хочет этого, кто желает этого, и кто принесет в жертву все, что у нас есть для того, чтобы быть сораспятым со Христом. Мы собираемся сделать причастие. Я считаю, что это наиболее подходящий способ для нас ответить на этот текст. А те из вас, кто, может быть, не является последователем Христа, просто наблюдайте. Причастие – это время, когда последователи Христа говорят: «Я был сораспят с Ним, и Его тело было предано за меня, Его кровь была пролита за меня». У нас будет время, чтобы просто задуматься и помолиться. Я хочу пригласить вас подумать, какие части вашей воли нуждаются в преобразовании Христом сегодня, какие части вашей воли нуждаются в том, чтобы Он изменил их. Есть ли необходимость отдать Ему то, что еще не находится в Его руках? Может быть, вы, кто находится здесь сегодня утром, никогда не были последователем Христа, но сегодня утром мы увидели в Слове, вы увидели большой обмен, то, что происходит на кресте, и вы желаете сказать в своем сердце: «Я готов, чтобы этот обмен стал реальностью в моей жизни. Я готов отдать Ему свой грех и получить Его праведность. Я готов отдать Ему свое умирание и получить Его жизнь». Пусть этот день будет днем вашего первого знакомства с личностью Христа.